«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев. У нас в гостях наш постоянный эксперт Владислав Шурыгин, член Изборского клуба. Да, Владислав, приветствую.
Приветствую.
Да, ну вот что, так сказать, да, можно было поговорить о чем-то более, так сказать, вечном, но ситуация достаточно напряженная, и приходится обсуждать, я думаю, что это, в общем-то, правильно, приходится обсуждать то, как развивается обстановка, во-первых, в наших отношениях с НАТО и американцами, во-вторых, вокруг Украины. Потому что, с одной стороны, бесконечно, ну, по крайней мере, тех, кого Лавров назвал англосаксами, значит, нагнетают напряженности и говорят о том, что вот наши войска стоят на границе, в Белоруссии учения. Макрон выдыхает спокойно, по крайней мере, приезжает и говорит, что ему якобы обещали не размещать ядерное оружие в Белоруссии, хотя потом все это опровергается, и я вообще не очень понимаю, а зачем нужно вообще кому-нибудь ядерное оружие в Белоруссии. С другой стороны, речь идет о том, что, может быть, все-таки будут выполняться Минские соглашения. Ну и постоянно идет сравнение военных потенциалов и проигрывание разных военных сценариев. Начиная от совершенно таких помоечных вариантов, типа газеты «Сан» или газеты «Бильд», вот. Ну и заканчивая, в общем, достаточно интересными, значит, высказываниями и аналитикой. Мне было бы, так сказать, интересно узнать твою оценку вот текущей ситуации как военного эксперта.
Ну, если оценивать сейчас наши вооруженные силы, то, конечно, они находятся в прекрасной форме. После вот той драмы 90-х, начала 2000-х, за последние примерно 8 лет сделан просто огромный рывок вперед, и по оснащенности современной техникой и вооружением, то есть из ситуации, когда у нас было там, по разным видам там, от 15 там, до 35 процентов новейшей техники, сегодня мы вышли практически везде на уровень 72-95. Это говорит, конечно, об очень высоком военно-техническом потенциале. Мы, безусловно, сейчас поменяли систему комплектации, то есть сегодня, насколько я знаю, укомплектованность у нас всех боевых частей и вообще как бы вся укомплектованность на уровне 83%. И сейчас, то есть это было на уровне 83% примерно 5 лет назад, сейчас это примерно 96-98%. И это связано только с тем, что некоторые соединения части формируются и, соответственно, идет набор. Соответственно, весь сержантский состав и примерно 65% это контрактники. Уровень боевой подготовки, он вообще несоизмерим, потому что войска не вылезают с полигонов. Там налет летчиков сейчас примерно под 150 часов. Это я так в среднем говорю, конечно, потому что по разным видам авиации он разный, но это налет, который даже в советское время был намного меньше. Соответственно, наплаванность тоже очень высокая. То есть мы находимся в очень мощной, серьезной фазе нашего военного развития и способны, в принципе, решить на сегодняшний момент любую задачу, которая перед нами стоит, что на стратегическом уровне, что на оперативном.
Ну, а вот все-таки вот эти постоянные обсуждения в иностранной прессе, планов вторжения и так далее, и так далее. В конце концов, мы не можем быть совершенно от этого свободными. Хотелось бы, конечно, на все это плевать, но, тем не менее, это практически невозможно, учитывая то, что информационная обстановка, она является такой составляющей, в том числе и таких вот военных операций или ее подготовки. Мне вот лично интересно два факта. Ну, первое, все-таки, как ты оцениваешь саму по себе рациональность подобного вторжения, которое нам вот приписывают? Все эти стрелки, захват Киева, так сказать, да, мы здесь, это слева, здесь танки справа, болото промерзли и все такое прочее. Это вопрос первый, да. Вообще, насколько это нужно? Насколько это, вот, например, перед нами стоит там соответствующая задача, например, скажем, условно поставить под контроль Украину или поменять там политический режим, или еще что-то, да. А вообще, нужны ли сейчас вот подобные действия, подобные, так сказать, в стилистике там Второй мировой войны? Это первое. И насколько это реалистично, да? Потому что именно это нам приписывают, якобы вот они раскрыли наши планы. Вот. Хотя я лично, честно говоря, в это не верю. На мой взгляд, хоть я и не специалист, но мне кажется, это выглядит, ну, так достаточно все фантастически. А второй вопрос. Вот эта информационная, так сказать, неразбериха со стороны Запада, да, то они готовятся к войне, то они не готовятся к войне, то все уверены, что мы нападем, то нет, не уверены, что мы нападем, то они готовы выполнять Минские соглашения, то не готовы. Нет ли в этом в том числе части дезинформации? Потому что у меня иногда возникает впечатление, что вот в этом шуме есть какая-то часть откровенной дезинформации, да, в том числе направленная в наш адрес. Ну, а все остальное как бы наслаивается одно на другое.
Ну, давай по мере поступления. Первое, знаешь, ну, когда говорят, я смотрю на все карты, которые там выкладываются в западных СМИ, я сразу вспоминаю известную фразу Броневого из тот самый Мюнхгаузен, который сказал, что теперь так не воюют. Точнее, говорил, теперь в этом никто не воюет, но это можно перефразировать. Поэтому представлять себе современные какие-то боевые действия с участием нашей высокотехнологичной армии на поликалом там 40-х годов прошлого века, там, с танковыми вторжениями, штурмом городов, понимаешь, там, глубокими какими-то, так сказать, уличными боями. Это все, конечно, полный бред. Очевидно, что никто никаких таких задач ставить не собирается. И более того, я могу сказать, что мы этого и не сможем сделать, просто потому что наши вооруженные силы – это примерно 900 тысяч штыков, и пытаться с ними там заходить в города, там, штурмовать Киев там, или идти по центральным улицам Харькова, пробиваясь к центру, но это уже, знаешь, такое воспаленное воображение. На самом деле в этом случае есть понятие по отношению к той ситуации, которая есть, если предположить даже гипотетическое участие, то есть понятие принуждения к миру. И как это было, можно вспомнить, например, 2008 год в Грузии, где российские войска не вошли, не пробивались ни в одно село, не дошли в Тбилиси, но при этом умножили на ноль всю грузинскую армию. И в этом случае, при случае крупномасштабного любого конфликта на Украине с участием России, это, конечно, будет в первую очередь речь идти о разгроме военных группировок. Потому что мы явно не нуждаемся ни в оккупации Украины, ни в какой-то, так сказать, желании взвалить себе этого монстра на плечи и потом, так сказать, кормить и выкармливать. Нет, мы в этом случае должны будем гарантировать невозможность Украины продолжать боевые действия против республик Донбасс. Потому что очевидно, что главной причиной, единственной для такого вмешательства, может стать украинской агрессии против Донбасса. Поэтому это вот если говорить о как бы возможных даже не планах, а сценарии. Теперь надо опять же понимать, что сегодня такой сценарий, он больше всего крутится в головах англосаксов. Потому что европейцы от этого, конечно, в ужасе, потому что они понимают, что за весь этот банкет придется платить им своей экономикой, и в том числе и, возможно, даже какими-то очень серьезными последствиями в военной сфере тоже. Я говорю в этом случае не столько о войне, сколько вообще о системе противостояния. Потому что любая армия, любые перемещения, они требуют денег, и американцы тут ничего оплачивать не будут. И создание нового там восточного вала – это уже как бы затраты европейцев. Ну, вот. Но в этом случае надо понимать, что и Украина, на мой взгляд, сегодня вдруг резко утратила боевитость. Она немножко мне напоминает удава, который сожрал кролика и теперь очень сильно хочет поспать. То есть Украина неожиданно для себя получила все то, ну, о чем она мечтала. Ее залили по самые уши деньгами, там больше полутора, по другим подсчетам, до $2 миллиардов она получила за последние полгода всякой помощи и кредитов. Ее заливают оружием, в том числе достаточно современным, что позволяет ей как бы очень быстро накачивать мускулы. И она получила, так сказать, полную международную поддержку современной западной цивилизации, которая за нее горой стоит, и они уже могут там покрикивать на западных каких-то политиков, требовать отставок, если те что-то говорят не то. Поэтому Украине сейчас сама война, вот теперь вдруг, она и не очень нужна. Ей бы теперь это вот все освоить, пережить, а дальше можно повторять все это заново.
Правильно я тебя понимаю, ты сказать, что в любом случае, как ни крути, но вот такой вот войны, которую рисуют в западных газетах, ее, ну, в любом случае не будет, как бы ситуация не разворачивалась.
Ну, если играть в Тома Кленси, а я терпеть не могу вообще эти игры, то можно сказать, что если Украина спровоцирует войну на Донбассе, то, безусловно, большая ее сухопутная часть будет проходить именно там, и армии республик Донбасса, в принципе, хватит на то, чтобы отбросить украинские войска достаточно далеко за границы уже чисто географически этих двух областей. С другой стороны, если Украина попытается задействовать в этом случае какие-то свои соединения, расположенные вне Донбасса, то вот здесь как раз Россия вполне может начать наносить им поражение, не наступая, не участвуя напрямую своими вооруженными силами. У нас очень мощный ВВС, у нас есть достаточно сил, чтобы блокировать любые попытки Украины как-то куда-либо наступать. Ну, конечно, можно дойти и до сценария, когда мы можем начать громить и непосредственно ВСУ, но это уже, знаешь, некий страшный сон, о котором не хочется думать.
Ну, с другой стороны, ты вспомнил Грузию, и хотя там была не идеальная ситуация, но, тем не менее, в том числе наносились и бомбовые удары по аэродромам, насколько я помню, и по объектам грузинской военной инфраструктуры.
Ну, задача в этом случае принуждения к миру заключается в том, что ликвидируется наступательный потенциал противника. В этом случае, конечно, уничтожаются аэродромы, в этом случае, конечно, уничтожаются центры и штабы боевого управления, уничтожаются склады и материальные запасы, естественно, уничтожается система ПВО и уничтожается наступательный потенциал, то есть все то, что может активно использоваться и двигаться, там, не знаю, танковые соединения, какие-то мобильные части. В этом случае по ним наносятся организованные удары, которые в итоге должны привести Украину или украинское командование, политическое руководство к мысли о том, что продолжать дальше войну просто невозможно. Но никакой оккупации Украины быть не может, ну вот, даже вот в самом страшном сне.
Ну, пока мы не дошли до вопросов информации, да, еще несколько, так сказать, модных вопросов, да, в стиле интернета. Вот, предположим, даже, как бы, да, так сказать, нанесены удары по инфраструктуре, но, тем не менее, какая-то наземная борьба, она практически неизбежна. В этом смысле, как ты оцениваешь слухи, ну, вернее, не слухи, а информацию о том, что на Украину прибывает все больше и больше, значит, сотрудников всяких разных иностранных частных военных компаний, да, и именно они в том числе могут составить, как бы, вот этот вот костяк тех, кого, как бы, с одной стороны, не жалко, и с другой стороны, которым тоже не жалко никого, и они действуют абсолютно в рамках, то есть, вернее, действуют абсолютно вне закона, вне рамок каких правил, и вот именно они могут навязать достаточно, значит, создавать достаточно сложные ситуации в наземных каких-то, так сказать, вариантах.
Понимаешь, любые ЧВК, они не являются все-таки регулярными частями. Ими не может управлять там Генеральный штаб Украины там, или там штабы там, группировок. Это отдельные отряды, которые действуют в очень специфических условиях. Их можно представить в виде, там, допустим, каких-нибудь диверсионных отрядов. Их можно представить в виде групп, которые организуют, там, условно говоря, партизанское сопротивление на случай, если там вторгнется Россия. Они могут заниматься какими-то контрпартизанскими, ну, как бы, операциями, но реально идти впереди и увлекать за собой в едином порыве украинское воинство, они, конечно, не будут. Это не те люди, которые хотели бы умирать. Потому что ЧВК – это все-таки способ заработка, это бизнес. И главное условие работы ЧВК – это полное превосходство над теми, кто считается противником. Иначе ЧВК просто туда не появится, нет шансов, понимаешь? Поэтому, повторюсь, это очень специфический контингент, который может использоваться, как я уже сказал, для провокаций, для диверсий, для обучения, для подавления, но никак не для ведения реально, как бы, полноценных боевых действий.
Ну, понятно, это люди, которые действительно в первую очередь зарабатывают деньги, за этим они приезжают. Если есть возможность заработать деньги, при этом не умереть, вот это то именно то, что им нужно. Если, например, тех крошат там буквально в винегрет, да, и риски слишком высоки, тогда зачем все это нужно? Ну, есть, конечно, совершенно отмороженные подонки, это понятно, но тем не менее, да. Но, однако, они там присутствуют, и я думаю, что учитывать это придется, да. Это передача «Война и мир». После короткого перерыва, паузы, мы вернемся. В студии Сергей Михеев. И у нас на связи военный эксперт, член изборского клуба Владислав Шурыгин. Мы говорим о ситуации, которая развивается вокруг Украины, вокруг наших отношений с Западом. И после небольшой паузы мы вернемся в эту студию.
Война и мир. Война и мир.
Это передача «Война и мир». Сергей Михеев. У нас в гостях Владислав Шурыгин, наш постоянный эксперт, член Изборского клуба. Мы говорим о ситуации вокруг Украины пока, по крайней мере. Вот вопрос тоже, который сразу вдогонку. Мы рассуждаем достаточно часто о подразделениях, которые имеются в ДНР и ЛНР. Одни называют их народной милицией, другие – армейскими корпусами, третьи – еще как-то. Даже в этом, в общем, четкого значит, единогласия нету. Но вот вопрос, да, и это в связи с тем, что вот в Госдуме тоже появилась, так сказать, инициатива, давайте разрешим поставки оружия в ДНР и ЛНР. Вот вопрос, да, а чем они будут воевать? А действительно ли они готовы? Вот мы говорим о том, что, ну, российская армия, она вступит, ну, в крайнем случае. А действительно ли готовы те подразделения, которые находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, в том числе с точки зрения их оснащения вооружением, техникой, действительно ли они готовы к противостоянию, да, с вооруженными силами Украины, ну, и со всеми теми, кто там тоже вместе с ними может гипотетически в этом начать участвовать. То есть здесь же понятно, что есть какая-то такая фигура умолчания. Мы как бы им не помогаем, но все понимают, что помогаем, как бы, да, так сказать, при этом то ли это армейские корпуса, то ли это народная милиция. В голове по этому поводу у огромного количества слушателей там непонятная такая каша. То ли им есть чем воевать, то ли им нет, нечем воевать. То говорят, что, так сказать, все там хорошо, уже техники там столько, что как бы это самое «мама, не горюй», а то показывают какие-то там самопальные тоже, значит, самопальные какие-то, так сказать, вещи, вот, чуть ли там не снятые с пьедесталов там танки Т-34. То есть вот этот вопрос, первое, да, в данном случае, про информацию еще поговорим, первое, а насколько действительно, на твой взгляд, боеспособными являются эти подразделения? И второе, вот эта вот инициатива публичная, ну, понятно, что это, как бы-то они так вот на пустом месте не появляются в Госдуме, по поводу поставок вооружения туда, да, вот это, на твой взгляд, так сказать, о чем? И главное, вот вопрос, да, а действительно ли там есть достаточно сил и средств для того, чтобы в случае, условно говоря, наступления на Донецк там, или попытки захвата Донецка, ведь это же там буквально все в нескольких минутах, если так откровенно сказать, везды, да, действительно ли есть чем это оборонять? Потому что я слышал неоднократно о том, что, ну, как бы план ВСУ, он такой простой, да, каким-то мощным броском, мощным ударом охватывают Донецк, входит Донецк, да, дальше мировое сообщество включается и начинает жутко давить на Россию, то есть, ну, грубо говоря, сама по себе армия там ДНР, ЛНР не в состоянии противостоять, ее отбрасывают, а потом начинают всем миром давить на Россию, чтобы она в это не вступалась. Так вот, есть там чем вообще ответить-то? Потому что вот картинка, когда их обстреливают, и они молчат, и рассказывают нам про минские соглашения, но она, в общем, большую часть населения только, так сказать, раздражает и злит, я бы так сказал.
Первое. Времена, когда они были вооружены там танками, снятых с пьедестала, это, конечно, все давно в прошлом. Это все там первый месяц вот того гражданского противостояния на Украине, которое мы видели. С тех пор армии ЛНР и ДНР – это корпуса. Там, у ДНР – это как бы армия, у ЛНР – это народная милиция. Это, в общем, безусловно, достаточно крупные соединения. Численность их оценивается, ну, в общей сложности примерно там, в 35-40 тысяч. И главная, конечно, у них задача в этом одна – это сдержать вот этот первоначальный украинский натиск. Потому что очевидно, что в одиночку, будучи брошенными, ни ЛНР, ни ДНР не смогут противостоять там, огромному военному потенциалу Украины. Но их строительство шло, то есть их строили с учетом того, что их задача, повторюсь, продержаться, ну, знаешь, как раньше говорили, до подхода сил Красной Армии. Соответственно, в этом случае отсюда заточка и на вооружение, отсюда заточка на систему боевой подготовки. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, тот норматив, там, ну, условно говоря, там, 3-5 суток до прихода Красной Армии, они, безусловно, смогут продержаться. Если говорить об технической составляющей, то с точки зрения тяжелой техники вооружения, там все отлично, то есть это достаточно мощная группировка. Есть, конечно, проблемы с комплектацией, потому что все-таки зарплаты в этих армиях, они не настолько прямо впечатляющие, чтобы вот все дружно пошли туда служить.
Ты имеешь в виду комплектацию личного состава?
Да, я говорю в этом случае о комплектации. Поэтому есть такая проблема, потому что общий уровень жизни в республиках невысокий, и, соответственно, очень много людей просто уезжает за границу, в основном в Россию, просто на заработки. Поэтому есть такая проблема, и укомплектованность сейчас составляет, ну, по разным оценкам, там, от 60 там, до 70%. Есть проблемы с современным вооружением. То есть, допустим, там, наиболее высокотехнологичные современные системы, как там системы ПВО, системы связи, системы боевого управления, различные ночные там, системы, то есть ночного видения, радиолокационные станции, там, станции артиллерийской разведки. И, ну, все то, что называется высокотехнологично, здесь, конечно, представлено все-таки в основном техникой конца 80-х годов, потому что, ну, просто в силу определенных обстоятельств, как я уже сказал, оборонительная тактика в этом случае предполагает, что нужно просто успеть выстоять до подхода. Если будет принято решение об оказании каких-то технической, военно-технической помощи официально, а надо понимать, что официально мы ведь ничего никогда не поставляли, ЛНР, ДНР, то я не удивлюсь, если в донецких шахтах, если очень сильно покопать уголь, то можно найти и панцири, и все что угодно, там и корнеты, и любые другие высокотехнологичные средства, которые там находятся уже много миллионов лет. Так что здесь ведь вопрос уже скорее в построении ответа нашего на любую такую угрозу. Потому что совершенно очевидно, ты правильно сказал, что главное... Главный план Украины, который, конечно, является совсекретным, но всем понятен, это, что называется, лихим одним ударом эту проблему решить. Потому что втянуться в долгую войну Украина себе не может позволить. Соответственно, нужно сразу как бы глубоко прорваться, окружить и, как ты правильно сказал, попытаться после этого спрятаться за международную поддержку. Но вот этот как раз этап прорваться и окружить, он является и может стать для Украины фатальным.
Но по поводу поставок оружия, но это уже такая, больше моя такая политическая сфера, я, честно говоря, не очень понимаю, как с политической точки зрения официальные поставки можно будет сочетать с соблюдением Минских соглашений, на которых мы делаем акцент. И когда вот тоже меня спрашивают, ну а как это будет? И вот тоже донецкие средства массовой информации, так сказать, звонят и спрашивают, ну вот вы можете дать комментарий к заявлению там, значит, депутатов Единой России, там известно, да, что вот по поводу возможности поставок оружия. Ну вот я, честно говоря, не очень понимаю, хотя, опять же, этот вопрос не столько к тебе, но тем не менее, как это можно будет увязать с соблюдением Минских соглашений, потому что в них там совершенно четкие есть по этому поводу, значит, дефиниции, что называется, да, то есть здесь в таком случае для того, чтобы принять такое решение, видимо, или ситуация должна стать действительно накалиться до предела, или мы должны тоже будем сказать о том, что так как Украина фактически не выполняет Минские соглашения, то и мы из них выходим, но я так понимаю, что здесь вот в этом тоже есть это бесконечная шахматная игра. А кто же первый скажет, что Минские соглашения ему не нужны? То есть вопрос этот не такой уж и простой, в первую очередь, с политической точки зрения.
Ну, понимаешь, ты сам практически ответил на этот вопрос. Безусловно, вот эти инициативы там, наших депутатов, они с точки зрения, ну, как это сказать, пропаганды очень хороши и легко набирают очки в как бы, национальном сознании. Но мы отлично понимаем, что вот это вот сложнейшая дипломатическая игра по принципу «кто первый», она, конечно, не позволяет нам быть той стороной, которая возьмет и разорвет Минские соглашения. Но, с другой стороны, она оставляет абсолютный простор для то, что называется, мягкой силы. Поскольку Украина вообще не соблюдает Минские соглашения, поскольку она совершенно спокойно об этом заявляет, то в этом случае мы не очень сильно удивляемся о том, что у донецких шахтеров вдруг начинают появляться те или иные виды вооружений. Как я уже сказал, откапывают в шахтах. Понимаешь? У меня любимый ответ, когда мне задают там западные всякие товарищи, откуда у шахтеров появляется такое вооружение, всегда говорю, хорошо, ройте в шахтах, найдете. Просто потому, что это, собственно говоря, тот самый механизм, который позволяет все эти вопросы решать, ничего не нарушая. Понимаешь? Украина, ничего не нарушая, не соблюдает Минские соглашения, но имеется в виду не создавая какую-то большую военную ситуацию, а мы, ничего не нарушая, помогаем разрабатывать донецкие шахты.
Ну, в общем, да, я должен согласиться, что Украина сама спровоцировала подобную ситуацию по той простой причине, что, говоря о Минских соглашениях, фактически никогда вообще их не выполняла. Может быть, только в тот момент, когда им надо было просто спасать свою шкуру, да, и убегать. Вот, но фактически никогда не выполняла их. Да и сейчас продолжает не выполнять. Поэтому, обозначая потенциально саму возможность поставки, мы, несомненно, тоже усиливаем позицию ДНР и ЛНР. Вот в этом информационном шуме, да, есть ли, так сказать, часть спланированной дезинформации? Ну, я уверен, что есть. Вопрос в том, так сказать, какая, да? И если да, то что за ней прячется? И второе, все-таки, да, если немножко отстраниться от Украины, как развивается наша ситуация вот в этих самых переговорах с Западом? Потому что мы вполне ожидаемо получили отрицательные ответы на основные вопросы, и у всех, в общем, один и тот же, так сказать, в глазах стоит тоже вопрос, а что же дальше?
Наверное, начать надо с того, что мы ожидали, что мы получим отказ по всем вот этим нашим проблемным вопросам, но мы, по-моему, не очень ожидали такой мощной контратаки. Знаешь, то есть вместо, скажем, там, ожидаемых нами там, категорических британских и американских нет, и натовских, мы получили еще и кучу угроз. Мне кажется, что на Западе для себя сформировали следующую концепцию. Ну, по крайней мере, мне так видится, как эксперту. То есть, рассматривая потери Украины в случае любого конфликта как неизбежную потерю, ну, по крайней мере, Украину как союзника, в этом случае возникает вопрос, как бы эту Украину продать подороже. То есть, чтобы получить с этого максимум. Максимум в таком случае является мощный железный занавес, опущенный на Россию, полный переход, опять же, к двуполярному миру, где Россия главный враг, а Китай запасной, ну, и они могут меняться, а с другой стороны весь свободный мир. И, соответственно, возможность ввести любые санкции, окончательно придавить европейцев, которые, может быть, и не очень хотели бы вот этого железного занавеса. То есть в этом случае задача, если провоцировать Россию, то провоцировать ее вот на такое масштабное вмешательство, которое позволило бы все это полностью выполнить, все, что я перед этим сказал. Для нас, безусловно, проблема немножко в другом. Проблема в том, что мы, конечно, ожидали, что мы получим что-то в ответ такое отрицательное, но сможем после этого сделать несколько, так сказать, заявлений, несколько шагов. Но теперь у нас возникает вопрос, как из этой ситуации самим выходить. Понимаешь, вот здесь, вот, знаешь, такая известная пацанская история на слабо, понимаешь. То есть мы сказали, а вот мы не хотим, а нам сказали, ну и не надо, и что вы будете делать? И вот сейчас мы находимся в ситуации, что мы будем делать? Очевидно, что мы не можем никаких быть инициатором никаких военных событий, но нам надо как-то на это отвечать. И я думаю, что мы сейчас мучительно ищем варианты, как же мы сможем на все это ответить. И странным образом для нас в этой ситуации любая военная провокация масштабная на Донбассе, она станет в некотором случае выходом из вот этого тупика. Потому что тогда не мы несем ответственность за нарушение Минских соглашений и начало войны. И вот мне кажется, вокруг вот этого казуса Белли сегодня идет такая, знаешь, как... Раньше говорили в авиации, во Второй мировой войне, когда в воздухе начиналась свалка истребителей, это называлось собачья свалка, понимаешь? Вот вокруг этого сейчас идет вот эта вот свалка с поиском повода, с попыткой подставить другого, с попыткой спровоцировать другого, и мы находимся в очень турбулентной ситуации, понимаешь? То есть мы, с одной стороны, не должны дать себя спровоцировать, с другой стороны, мы должны не дать упустить себе момент, когда спровоцирована другая сторона. Вот тут действительно я понимаю, почему сегодня там тот же самый там Байден, предварительно перепутав там Украину и Афганистан, потребовал полного вывода граждан США с территории Украины. Потому что американцы затеяли такую игру, последствий которых они просчитать не могут. Особенно временных последствий. Мы в этом случае, мне кажется, все-таки более выигрышной ситуации, потому что американцы, британцы и НАТО выстроили общественное сознание так, что должна начать Россия, что все сделает Россия. А у России в этом случае есть прекрасный ответ, как ты помнишь, там у Пелевина, да, нет, и пошли вы нафиг, помнишь? Вот этот самый ответ «пошли вы нафиг», он сейчас нами, в принципе, очень активно используется, потому что мы продолжаем свои учения, мы занимаемся, не обращая внимания на позицию, так сказать, НАТО и американцев, военной деятельностью, которую им считаем необходимой на своей территории. И это позволяет постоянно держать их в напряжении и, соответственно, иметь нам, ну, то, что называется, свободные руки, свободу маневров. Но, опять же, все это, знаешь, такой бег по лезвию ножа. Любая неудачная или любая провокация, вспоминая прибывших туда ЧВКшников на Украину, она может все это дело полыхнуть, как бензин с поднесеном.
Но это, как бы, с одной стороны, интересно, с другой стороны, довольно странно. Ну, по крайней мере, вот та картинка, которую ты нарисовал, да, в ней, ну, к ней у меня есть как минимум там два вопроса. Не к тебе, а к картинке. Вот, ну, и к тебе тоже. Но, во-первых, ну, ты сказал, что теперь мы мучительно ищем ответ. Как мне казалось, что, затевая эту штуку, у нас уже должен быть набор, так сказать, этих ответов, которые не надо мучительно искать. Хотя понятно, что жизнь такая, что война, она всегда план покажет. Ответы, по идее, должны были быть заранее, и я все-таки надеюсь, что, может быть, они есть, вот, или были, вот, но, тем не менее, ясно, что ситуация меняется. Это первое, а второе, ну, исходя из этой логики, и американцам, в общем-то, выгодна была бы, на самом деле, заварушка, потому что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, им надо продемонстрировать все-таки, что вся их пропаганда по поводу того, что Россия – это агрессивное чудовище, является правдой, ну, и дальше хоть что-нибудь изобразить, то есть нужны какие-то поводы. Получается, что, значит, бедная Украина в любом случае, что с этой что с той стороны обречена на достаточно такие, скажем так, тяжелые испытания, потому что я согласен, что сейчас немножко время работает на нас, вот, но и этот ресурс, он не бесконечен, но при этом американцы так, ну, американцы и их союзники так серьезно подняли градус вот этой информационной, так сказать, информационной напряженности, что они не могут вечно ждать. Это вот это перенапряжение для них тоже чревато. То есть им конечно, нужно, чтобы что-нибудь скорее случилось, но получается, что и они в таком случае тоже заинтересованы, да, в том, чтобы все-таки эта там война началась. Ну, и я думаю, что они заинтересованы, на самом деле, в большей степени, чем мы.
Ну, я с тобой полностью согласен. И, собственно говоря, я с этого начал, что для американцев сейчас тоже вопрос стоит так, как бы Украину удобнее разменять. Значит, такая шахматная игра, в которых Украина тот самый ферзь, жертвуя которым ты можешь получить очень много. Американцы, по крайней мере, рассматривают, на мой взгляд, его именно так. Как мы знаем, и жертва ферзя может не сыграть. И вот вокруг этого сегодня все идет. Ты, если говорить о нашем ответе, ты знаешь, мне тоже казалось, что наш ответ уже сформулирован, и как только мы получим американский ответ, дальше последует раз, два, три, четыре, пять. Но я вижу сейчас вот эту непрерывную цепь каких-то дипломатических заигрышев, каких-то разъяснений, объяснений, и я просто, может быть, по своей такой военной сути не очень понимаю все эти затяжки. Ну, а с другой стороны, вполне может быть, что это и вот то, о чем говорю я, то есть понимание того, что и для нас эта игра стала очень-очень иметь высокую цену.
Все-таки насчет дезинформации. Я как человек, работающий с информацией, мне это интересно. Вот в этом потоке, на твой взгляд, ну это опять же, может быть, ты не видишь этого ничего, в этом потоке можем мы вычленить какой-то кусок, который явно, ну явно, скажем так, направлен на дезинформацию. О чем я говорю? Например, вдруг начавшееся из Киева заверение в том, что на самом деле ситуация нормальная, не такая уж страшная, они не ждут нападения, не является ли, не может ли это быть закамуфлированной подготовкой к тому же самому наступлению? Или действительно они испугались или успокоились, как ты сказал, если очень коротко?
Ну, я думаю, что поскольку Киев не является неким монолитом, то, безусловно, для, допустим, нынешней правящей элиты, сосредоточенной вокруг Зеленского, желания войны большого нет, безусловно, сейчас, после того, как они получили вот все то, что они хотели. С другой стороны, для... Допустим, тех же самых там украинских нацистов, для элиты, которая ориентируется на Порошенко. Им нужно любой ценой сокрушить Зеленского и всю его группу. И в рамках этого любой военный сценарий, он их устроит. Потому что они отлично понимают, что Россия не будет оккупировать всю Украину.
То есть многие вещи зависят еще и от этой внутриукраинской интриги, конечно, от этой внутриукраинской свары.
Но в конечном итоге все равно все будет зависеть от решения американцев. То есть как по этому поводу, что по этому поводу решат американцы.
Но нам необходимо заканчивать. Я думаю, что, к сожалению, мы еще не раз к этой теме вернемся. Это была передача «Война и мир». Сергей Михеев. У нас в гостях был Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба. До новых встреч.
«Война и мир».